24. Такси на малой скорости ползло вверх по Косогору, подбираясь к границам предместья Грасия, двигаясь в сторону одинокого и мрачноватого массива парка Гуэль. Склон был усеян россыпью особняков, знававших лучшие времена. Их крыши и стены проглядывали сквозь зелень рощи, колыхавшейся на ветру, как темные волны. На вершине холма я различил широкие ворота ограды. 3 года назад, после смерти Гауди, наследники графа Гуэля продали мэрии по дешевке этот уединенный и пустынный парк, где никогда не было других обитателей, кроме самого архитектора. Забытый и заброшенный, сад колонн и башенок напоминал ныне проклятый рай. Я попросил водителя остановиться у решетки ворот и заплатил за проезд. «А вы уверены, сеньор, что хотите выйти здесь?» — спросил шофер, усомнившись в моем рассудке. «Если желаете, я могу подождать вас немного». «В этом нет необходимости». Урчание такси затихло у подножия горы, и я остался наедине с ветром, завывавшим в кронах деревьев. Из парка к ограде ветер гнал сухие листья, и они водоворотом кружились вокруг моих ног. Я приблизился к воротам, стянутым проржавевшими цепями, и сквозь решетку заглянул внутрь. Лунный свет омывал контуры фигуры мозаичного дракона на нижней площадке парадной лестницы. Черная тень с глазами, поблескивавшими как жемчуг под толщей воды, лениво скользнула по ступеням. Это была большая черная собака. Животное остановилось у подножия лестницы, и только тогда я заметил, что пес не один. Еще 2 зверя молча наблюдали за мной из-за ограды. Одна собака подкрадывалась ко мне, прячась в тени, падавшей от домика привратника справа от ворот. Другой пес, самый крупный из 3, вскочил на стену и с карниза следил за мной с близкого расстояния. Сквозь оскаленные клыки струился пар его дыхания. Я медленно отступил, глядя животному прямо в глаза и не смея повернуться спиной. Шаг за шагом я отступил на противоположную сторону тротуара. На стену запрыгнула 2-я собака и теперь настороженно провожала меня взглядом. Я пошарил ногой по земле в поисках палки или камня, которые могли бы послужить орудием защиты, если псы решат прыгнуть вниз и наброситься на меня. Но мне попадались только сухие листья. Я знал, что стоит мне отвести глаза и обратиться в бегство, животные погонятся за мной. Не успею я пробежать и 2 десятка метров, как они повалят меня и растерзают. 3-й пес, тот самый, которого я заметил первым, выступавший похожим манком, начал карабкаться на верхнюю кромку стены, собираясь присоединиться к 2 другим. «Ну вот и все», — подумал я. В этот миг за спиной у меня вспыхнул свет, и занявшееся сияние осветило оскаленные морды 3 псов. Собаки остановились как вкопанные. Я оглянулся через плечо и увидел темный фасад, возвышавшийся в 50 метров от входа в парк. В окнах горел свет, и это было единственное освещенное здание на холме. Один из псов с глухим рычанием удрал вглубь парка. Спустя мгновение 2 другие собаки убежали следом. Без долгих раздумий я направился к дому. Как и описывал Карелли в приглашении, он находился на пересечении улиц Олот и Сан-Хосе-де-Монтанья. Узкое угловатое 3-этажное строение, похожее на башню и увенчанное мансардой, несло караульную службу над городом и призрачным парком у подножия. Дом стоял на возвышении, и к его дверям вели широкие лестницы. Из больших окон струилось золотистое сияние. Когда я поднимался по каменным ступеням, мне показалось, будто я различил на балюстраде 2-го этажа очертания человеческой фигуры. Она застыла неподвижно, точно паук, распластавшийся в паутине. Вступив на площадку лестницы, я остановился перевести дух. Входная дверь была приоткрыта, и полоса света простиралась от порога к моим ногам. Я медленно подошел ко входу и замер в проеме. Из дома тянуло запахом увядших цветов. Я постучал в дверь согнутыми пальцами и слегка толкнул ее внутрь. Моему взору открылась прихожая и длинный коридор, терявшийся в глубине дома. Из недр доносился глухой повторявшийся стук, будто хлопала на ветру створка окна. Этот звук напоминал биение сердца. Я вошел в прихожую и сделал пару шагов вперед. Слева я увидел лестницу в башню, и мне послышались наверху, на последних ее ступенях, шаги, легкие, как поступь ребенка. «Добрый вечер!» — окликнул я. Не успело эхо моего голоса затихнуть в коридоре, как ритмичное постукивание, раздававшееся где-то в доме, прекратилось. Я оказался в полной тишине, и поток ледяного воздуха коснулся лица. «Сеньор Карелли, это Мартин, Давид Мартин!» Не получив ответа, я осмелился пройти дальше по коридору, который вел во внутренний покой. На стенах во множестве висели фотографические портреты разной величины, оправленные в рамки. Судя по манере позировать и туалетам людей, запечатленных на фотографиях, большинство снимков насчитывало лет 20-30, не меньше. Под каждой рамкой имелась табличка, где были указаны имя изображенного персонажа и год, когда сделали портрет. Я принялся рассматривать лица, смотревшие на меня из прошлых времен. Дети и старики, дамы и кавалеры. Их роднило выражение глаз, в них угадывалась тень печали и читалась немая мольба. Они смотрели в камеру с таким отчаянием, что кровь стыла в жилах.
«Интересуетесь фотографией, любезный Мартин?» — раздался голос рядом со мной.
Я, вздрогнув, повернулся. Андреас Карелли рассматривал фотографии вместе со мной с улыбкой, исполненной меланхолией. Я не слышал и не видел, как он подошел. Когда он мне улыбнулся, меня пробрал озноб.
«Я думал, вы не придете».
«Я тоже».
«Тогда позвольте предложить вам бокал вина, и мы выпьем за наши заблуждения».
Я проследовал за ним в большую гостиную с широкими окнами, обращенными на город. Карелли предложил мне кресло и налил в бокалы вино из бутылки, стоявшей на столе. Он протянул мне бокал и уселся в кресло напротив. Я пригубил вино, оказавшееся превосходным. Я выпил его почти что залпом и вскоре почувствовал, как согревающее тепло, пролившееся по пищеводу, успокаивает мои нервы. Карелли вдыхал аромат вина и наблюдал за мной со спокойной, дружелюбной улыбкой.
«Вы были правы», — сказал я.
«Как всегда», — отозвался Карелли. «Обыкновенно так и случается, что редко приносит мне хоть какое-то удовлетворение. Иногда мне кажется, что наибольшую радость мне могло бы доставить лишь подтверждение моей ошибки».
«Это легко устроить. Спросите меня, как это происходит. Я всегда ошибаюсь».
«Нет, вы не ошибаетесь. По-моему, вы видите вещи почти так же ясно, как и я. И это также не приносит вам никакого удовлетворения».
Я слушал его и думал, что в настоящий момент единственное, что могло бы принести мне некоторое удовлетворение, это если бы весь мир сгорел, и я тоже сгинул бы вместе с ним. Карелли, словно прочитав мои мысли, широко улыбнулся и кивнул.
«Могу вам помочь, друг мой».
Неожиданно для себя я отвел глаза, уклоняясь от его взгляда, и сосредоточил внимание на маленькой серебряной броши в форме ангела, приколотой к его лацкану.
«Красивая брошь», — сказал я, указав на вещицу. «Фамильная реликвия», — отозвался Карелли.
Я решил, что мы довольно наговорили банальности и любезностей. Хватит до конца вечера.
«Сеньор Карелли, зачем я здесь?»
Глаза Карелли полыхнули тем же оттенком красного вина, что тягуче колыхалось у него в бокале.
«Все очень просто. Вы находитесь тут потому, что, наконец, поняли, ваше место здесь. Вы находитесь тут потому, что около года назад я сделал вам предложение. Предложение, которое в тот момент вы не были готовы принять. Но вы о нем не забыли. Я же здесь нахожусь потому, что по-прежнему считаю вас тем человеком, который мне нужен. Следовательно, я предпочел выждать 12 месяцев, прежде чем утратить к вам интерес.
«Вы сделали предложение, не уточнив условия», — заметил я.
«В сущности, я излагал вам только условия».
100 000 франков за один год работы на вас. И за этот год я должен написать книгу».
«Именно так. Многие подумали бы, что это и есть самое главное. Но только не вы».
«Вы сказали, что, когда объясните, какого рода книгу вы хотите, чтобы я для вас написал, я бы взялся за работу даже бесплатно».
«У вас хорошая память».
«У меня прекрасная память, сеньор Карелли. Вот только не помню, чтобы я видел, читал или слышал хотя бы об одной книге, изданной вами».
«Сомневаетесь в моей платежеспособности?»
Я покачал головой, пытаясь скрыть жажду и вожделение, терзавшие меня изнутри. Чем больше равнодушия я демонстрировал, тем соблазнительнее мне представлялись обещания издателя. «Я всего лишь заинтригован вашими мотивами», — подчеркнул я.
«Как и должно быть».
«В любом случае напоминаю, что я связан эксклюзивным контрактом на следующие 5 лет с Боридо и Скобилисом. На днях я удостоился весьма показательного визита с их стороны в компании с довольно расторопным адвокатом. Но, полагаю, это не важно, поскольку 5 лет — очень долгий срок, а временем я как раз располагаю в наименьшей степени. И это единственное, в чем я твердо уверен».
«Не беспокойтесь по поводу адвокатов. Мои не в пример расторопнее, чем те, кого наняли эти прыщи. Мои адвокаты не проигрывают дел. Предоставьте мне разобраться с юридическими проблемами и тяжбой».
Увидев, как он улыбнулся, промолвив эти слова, я подумал, что мне лучше никогда не встречаться с юридическими консультантами издательства «Люмьер». «Охотно верю. Таким образом, остается открытым только один вопрос. Каковы условия по существу?»
«Невозможно объяснить это в 2 словах. Поэтому лучше, если я буду говорить без обиняков».
«Сделать одолжение». Карелли наклонился вперед, впившись в меня взглядом.
«Мартин, я хочу, чтобы вы создали для меня религию».
Сначала я решил, что ослышался. «Что?» Карелли продолжал сверлить меня взглядом бездонных глаз.
«Я сказал, что хочу, чтобы вы создали для меня религию».
Я долго смотрел на него, не произнося ни звука. «Вы смеетесь надо мной?» Карелли покачал головой, смакуя вино с видимым удовольствием.
«Я хочу, чтобы вы употребили весь свой талант и на год всем существом, душой и телом предались работе над самой грандиозной историей из тех, что выходили из-под вашего пера, над религией».
Я мог только рассмеяться. Ничего иного мне попросту не оставалось. «Вы совершенный безумец. В этом и состоит ваше предложение? Вы хотите, чтобы я написал такую книгу?» Карелли серьезно кивнул. «Вы выбрали не того писателя. Я ничего не знаю о религии».
«Из-за этого не волнуйтесь. Я знаю. Мне нужен не теолог. Мне нужен рассказчик. Известно ли вам, что такое религия, любезнейший Мартин?»
«Смутно припоминаю Господа нашего».
Красивая, складно сложенная песня. Но оставим поэзию. Религия, в сущности, это некий нравственный кодекс, оформленный в виде легенд, мифов или любого другого литературного произведения, с тем, чтобы закрепить систему верований, ценностей и этических норм, регулирующих жизнедеятельность культуры или общества. «Аминь», — подал голос я. Как во всякой литературе или символическом послании, степень воздействия произведения на умы и чувства зависит от формы, а не от содержания, — продолжал Карелли.
Вы пытаетесь сказать, что любая доктрина — суть прежде всего сказка?
Все сказка, Мартин. То, во что мы верим, о чем знаем, помним, и даже то, о чем мы мечтаем. Все есть сказка, повествование, последовательность событий и персонажей, которые передают эмоциональную составляющую. Акт веры — это акт приятия, приятие истории, рассказанной нам. Мы можем признать истиной только то, что может быть облечено в форму рассказа. Не говорите мне, что вам это не приходило в голову.
Нет.
Неужели вы не испытываете искушения сочинить историю, во имя которой люди будут готовы жить и умирать, во имя которой они найдут в себе силы убить и быть убитыми, пожертвовать собой, принять муки и отдать душу? Существует ли больший вызов и соблазн для человека вашего призвания, чем создать историю настолько великолепную, что она выйдет за рамки вымысла, превратившись в откровение истины?
Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. «Думаю, вы знаете, каков мой ответ», — сказал я наконец.
Карелли улыбнулся.
«Я знаю, а вот вы, как мне кажется, пока еще не знаете».
«Спасибо за приятное общество, сеньор Карелли, а также за вино и беседу. Весьма провокационную. Тому, на кого вы положили глаз, надо держать ухо востро. Я желаю вам найти своего автора и чтобы пасквиль удался на славу».
Я встал и собрался уходить.
«Вас где-то ждут, Мартин?»
Я не ответил, но остановился.
«Вас не сжигает ярость при мысли, что вы могли бы иметь так много, чтобы жить в благополучии и достатке, ни в чем себе не отказывая?» —
бросил Карелли мне в спину.
«Вас не охватывает ярость, когда все это вырывают у вас из рук?»
Я медленно повернулся.
«Что значит один год работы перед лицом возможности осуществить все, что душа пожелает? Что такое год работы в сравнении с обещанием долгой жизни среди изобилия?»
«Ничего», — помимо воли ответил я про себя. «Ничего».
«И это все, что вы можете пообещать?»
«Назначьте свою цену. Вы хотели бы поджечь весь мир и сгореть вместе с ним? Давайте сделаем это вместе. Вы устанавливаете цену. Я готов дать вам то, чего вы больше всего хотите».
«Я не знаю, чего я хочу больше всего».
«А я думаю, знаете».
Издатель усмехнулся и подмигнул мне. Он поднялся и шагнул к бюро, на котором стояла лампа. Открыв верхний ящик, он извлек пергаментный конверт и протянул его мне. Я не взял. Он положил конверт на стол, разделявший нас, и вновь сел, не сказав ни слова. Конверт был открыт, позволяя догадываться о содержимом. Пачки банкнот по 100 франков. Целое состояние.
«Вы держите столько денег в ящике и оставляете дверь незапертой?»
Я не скрыл удивления.
«Можете пересчитать. Если сумма покажется вам недостаточной, назовите желаемую цифру. Я уже говорил, что не собираюсь с вами торговаться».
Я довольно долго смотрел на эту груду денег и, наконец, покачал головой. Я их, по крайней мере, один раз увидел. Они были настоящими. Соблазнительное предложение, игра на моем тщеславии, проливавшая бальзам на душу в момент глубочайшего несчастья и отчаяния, все это мне не приснилось.
«Я не могу их взять», — сказал я.
«Считаете, что это грязные деньги?»
«Все деньги грязные. Будь они чистыми, никто бы к ним не стремился. Но дело совсем не в этом».
«То есть?»
«Я не могу их взять, поскольку не могу принять ваше предложение. Не мог бы, даже если бы хотел».
Карелли обдумал мой ответ.
«Позвольте узнать, почему?»
«Потому что я умираю, сеньор Карелли. Потому что мне осталось жить считанные недели, а может и дни. Потому что мне больше нечего предложить».
Карелли опустил глаза и погрузился в продолжительное молчание. Я слышал, как ветер стучался в окна и кружил вокруг дома.
«И не говорите, что вы этого не знали», — добавил я.
«Я чувствовал».
Карелли сидел в кресле, не глядя на меня.
«На свете есть другие писатели, которые охотно напишут для вас такую книгу, сеньор Карелли. И я благодарен вам за предложение. Намного больше, чем вам кажется. Спокойной ночи».
Я направился к выходу.
«Допустим, я мог бы помочь вам победить болезнь», — сказал он.
Я замер посреди коридора и обернулся. Карелли стоял в двух шагах от меня и смотрел в упор. Мне показалось, что он стал выше ростом, чем был, когда я встретил его в коридоре этим вечером. И его глаза сделались больше и темнее. Я мог увидеть собственное отражение в его зрачках, уменьшавшееся по мере того, как они расширялись.
«Вас пугает мой вид, друг мой Мартин?»
Я проглотил слюну.
«Да», — признался я.
«Прошу вас, вернитесь в гостиную и сядьте. Позвольте я еще кое-что вам объясню. Что вы потеряете?»
«Наверное, ничего». Он мягко коснулся моей руки. У него были длинные бледные пальцы.
«Вам нечего бояться меня, Мартин. Я ваш друг».
Его прикосновение внушило ощущение покоя. Я позволил вновь увести себя в гостиную и послушно сел, точно ребенок, ожидающий, что скажет взрослый человек. Карелли опустился на колени рядом с креслом и посмотрел мне в глаза. Взяв меня за руку, он крепко сжал ее.
«Вы хотите жить?»
Я хотел ответить, но не нашел слов. Я почувствовал, как у меня судорогой сжало горло, а глаза наполняются слезами. До сего момента я не отдавал себе отчета, как страстно жаждал по-прежнему дышать, открывать глаза каждое утро и выходить на улицу, чтобы ступать по камням мостовой и видеть небо. Но больше всего мне хотелось сохранить память. Я кивнул.
«Я помогу вам, друг мой Мартин, и прошу только, чтобы вы доверились мне. Примите мое предложение. Позвольте помочь вам. Позвольте дать то, чего вы желаете больше всего на свете. Я обещаю это».
Я снова кивнул. «Я согласен».
Карелли улыбнулся и, наклонившись, поцеловал в щеку. Его губы были холоднее льда.
«Вы и я, друг мой, вместе способны совершать великие дела. Вот увидите», — прошептал он.
Он одолжил мне платок вытереть слезы. Я сделал это, не чувствуя ни тени смущения от того, что плакал на глазах у чужого человека. Такого со мной не случалось с тех пор, как умер отец.
«Вы измучены, Мартин. Оставайтесь ночевать. В этом доме хватает комнат. Уверяю вас, что завтра вы почувствуете себя намного лучше и сможете судить о вещах более здраво».
Я пожал плечами, хорошо, впрочем, понимая, что Карелли прав. Я едва держался на ногах и хотел только одного — крепко заснуть. Я не испытывал ни малейшего желания расставаться с этим креслом, самым удобным и гостеприимным из всемирной истории кресел.
«Если вы не против, я предпочел бы остаться в кресле».
«Конечно. Вам необходим отдых. Скоро вам станет лучше. Даю слово».
Карелли подошел к бюро и погасил газовую лампу. Гостиная погрузилась в голубоватую тень. У меня слипались глаза. Состояние эйфории туманило голову. Но в полузабытье я видел, как силуэт Карелли пересекает гостиную и растворяется в сумраке. Я закрыл глаза и слушал шорох ветра за окном.